Всем привет! С вами подкаст «Хочу в геймдев» и уже 21 выпуск этого подкаста, в котором мы поговорим про такую интересную профессию, как нарративный дизайнер. С вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций Высшей школы бизнеса НИУВШЭ. И у нас мы уже 6 лет учим людей делать игры, и 31 марта мы начинаем даже отдельный курс конкретно по той теме, которую сегодня обсуждаем. 31 марта у нас начинается обучение нарративных дизайнеров конкретно по этой специальности. Так что приходите к нам учиться, записывайтесь на обучение, ссылка в описании подкаста. С нами Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства и разработчика игр 101XP. Олег, привет!
Привет-привет! Все так, и мы 101XP, мы издатель, разработчик, и мы нанимаем. А посмотреть наши вакансии можно на нашем сайте и на HeadHunter. Да будет с вами...
Ссылки указаны в описании подкаста.
Все так. Да будет с вами возможность попасть в геймдев. Мы берем людей в том числе иногда и тех, кто очень хочет, но пока не обладает каким-то гигантским опытом. Так что пробуйте, будем рады. А теперь мы расскажем вам про наших гостей. Да, Слава?
Которые сегодня будут говорить намного больше нас, правильно?
Конечно.
Сегодня же именно наши гости помогут нам по косточкам детально разобрать эту профессию нарративный дизайнер, чтобы когда вы думаете, ну кем же пойти в геймдев, вы уже знали, чем же занимается этот специалист с таким вот романтическим названием. Итак, с нами наш бессменный гость Константин Сахнов, наш хороший друг, преподаватель и научный руководитель наших образовательных программ по игровой индустрии и совладелец издательства Just Forward, игровой продюсер, геймдизайнер Константин Сахнов. Костя, привет!
Слава, привет, привет! Всегда приятно прийти к вам в гости. Никогда вот меня у вас не было, и вот опять я появился.
Да, и сегодня разбираем нарративного дизайнера. С нами в гостях нарративные дизайнеры компании Bresnev Games. Соответственно, мы вместе с Константином и с ними как раз и подготовили для вас курс «Основы нарративного дизайна», который запускается 31 марта. С нами Антон Радус и Павел Миронов. Антон, Павел, привет!
Привет!
Ну что ж, рады мы вас всех с нами видеть, и давайте теперь переходить уже непосредственно к разбору этой самой профессии. Наверное, давайте начнем с того, что каждый немного расскажет про себя и чем именно занимается в сфере нарративного дизайна. Кость, ну, традиционно с тебя.
Не все еще тебя слушали, не все еще знают, так что давай, колись.
Да. Будем же жечь, сказал бы я, если был бы Жанны д'Арк. Ну, нарративный дизайн, да. Профессия такая, знаете, не только востребованная, но и очень сильно желанная всеми нашими уважаемыми слушателями. Все хотят придумывать миры, создавать персонажей, все это замечательно и здорово. И мне, конечно же, повезло поработать и самому нарративным дизайнером, сценаристом, и быть руководителем этих замечательных людей. В частности, работая достаточно давно, где-то ну, 4-5 лет назад в компании Rocket Jump, я был директором игрового департамента, куда входил отдел нарративного дизайна, в котором работали самые лучшие и мощные нарративные дизайнеры, которые могут и про мидкор, которые могут и в казуал, и во все подряд. Но это мы еще рассмотрим, почему нарративный дизайн важен не только в крутых, мощных сюжетных играх на PC, но и даже в казуальных мобилках. Это очень важно сейчас.
Спасибо большое, Кость. Антон, расскажи про твою работу, про твой рабочий день, чем ты занимаешься на работе, как нарративный дизайнер, как геймдизайнер, связанный с нарративом.
Ну, в общем-то, в этой работе каждый день отличается от предыдущего, не бывает какой-то рутины, монотонности, всегда новые вызовы. Это очень сильно зависит от проекта, от студии, где работаю, и, в общем-то, спектр задач тоже такой, что я не могу выделить что-то конкретное. Сегодня я занимаюсь локализацией, завтра я пишу тексты, после этого я пишу концепцию для Vision, для квестовой системы. Это все очень зависит. Причем не все задачи, они как бы относятся именно к фронту нарративного дизайнера, но реалии таковы, что заниматься порой приходится практически всем.
Чем-то похоже на профессию продюсера, когда она только, ну, когда у нас индустрия только зарождалась. А тогда скажи, пожалуйста, а как вообще ты к этому пришел?
Вот тут история сама по себе интересная. Когда я еще был простым юристом, я только думал, как бы, почему бы не попробовать пойти в компьютерные игры? Всю жизнь этим увлекался. И мой первый опыт, вот более или менее связанный с разработкой, это был Game Jam, куда я пришел сценаристом. Как бы была у меня к этому всегда тяга. Но сценарист и нарративщик — это немного разные профессии, но тем не менее. После этого Game Jam, вот буквально через месяц, я устроился на свою первую работу, как раз в Rocket Jump. Там я работал геймдизом. Начинал с джуниора, потихонечку вырос до мидла, а после этого перешел в отдел сценаристов. Вот. Взял себе такую специализацию. И в этом как раз и развивался. А после этого начал совмещать два вот этих бэкграунда. Сценарный и геймдизайнерский. На выходе получился как раз нарративный.
Хорошо. Павел, а теперь ты расскажи про свой путь.
Ну, пришел я тоже из смежной профессии, которая не совсем связана с играми, но тем не менее связана с текстами. Я работал журналистом 4 года, и потом, после 2011-го, когда начали закручиваться гаечки, и наша газета стала дышать на ладан, я стал искать какую-то новую интересную сферу, и мой коллега, бывший журналист, тоже позвал меня в студию Rocket Jump работать сценаристом. Тогда не было такой профессии, как нарративный дизайнер у нас в студии, и об этой профессии только начинали говорить в России, насколько мне известно. И меня взяли сценаристом, то есть я отвечал за тексты в проектах студии Rocket Jump и начал, собственно, с текстов, с копирайтинга игрового. Впоследствии было развитие определенное. Вот мы с Антоном Радусом как раз начали работать над совместными проектами, как в Rocket Jump, так и вне этой студии. Потом поработал в Playrix, и вот теперь в Праге для Береснев Games выступаю в роли полноценного нарративного дизайнера, то есть занимаюсь не только текстами, не только сценарными задачами, но и вещами, о которых, я думаю, мы сегодня будем подробно и много говорить, но в дальнейшем уже.
Спасибо. Ну что ж, немного мы рассказали про друг друга, узнали, кто чем занимается и как к этому пришел. А теперь давайте поговорим о том, что делать нашим слушателям, ну и вообще, к чему готовиться нашим слушателям, тем, кто только планирует прийти в эту сферу и планирует пойти в геймдев и рассматривает вариант стать или не стать, ну, например, нарративным дизайнером.
Но давайте мы сначала все-таки для...
Что это вообще такое?
Для лысой блондинки меня. Простите, блондинки, я люблю всех девушек вне зависимости от цвета волос. Правда, это шаг в сторону, чтобы наш подкаст больше не закрыли и не забросали нас чем-нибудь. Я имею в виду, давайте скажем, что такое нарративный дизайнер простыми человеческими словами. Это человек, который делает что? Вот прям глобально. Что он делает? Кроме того, что каждый... Это... Потому что, друзья, приходите к нам работать нарративным дизайнером, и ваш рабочий день никогда не будет похож на предыдущие.
На предыдущие, да.
Вот. Мне кажется, что это хорошая история. Но хочется все-таки сказать, а что делать-то будем? Что будем делать? Что будет делать нарративный дизайнер, когда придет к вам, ребят? Скажите, ну там вот прямо одним абзацем. Чем он будет заниматься?
Нарративный дизайнер будет рассказывать истории игровыми средствами. Есть разные подходы к определению, что такое нарративный дизайн. Но вот мы с Антоном чаще всего, когда студентам объясняем, что такое нарративный дизайнер, чем он занимается, мы говорим, что вы будете рассказывать истории при помощи всего спектра игровых средств. То есть не только текстами, катсценами, диалогами, но механиками, артами, звуками, всем чем угодно. Весь ваш геймдизайнерский арсенал к вашим услугам, и ваша задача использовать его для того, чтобы рассказать крутую историю и передать крутой нарративный именно опыт игрокам, наверное.
А студент такие спрашивают, а чем от геймдизайна это отличается?
А здесь вот как раз тонкий момент некоторой номенклатуры профессии, потому что вот лично в моем представлении нарративный дизайнер является подвидом геймдиза. Вот есть геймдиз-балансер, например, который работает с таблицами, считает баланс, экономику и все такое. Ну, в общем, он работает посредством математики. Uh-huh. А есть геймдизайнер, который работает посредством драматургии, uh-huh. законов, чтобы не просто какие-то там тексты написать, это лучше делает сценарист, игровой писатель, копирайтер, как, ну, в зависимости от того, как называть, а именно который берет эту историю и использует игровой инструментарий, чтобы ее рассказать лучшим образом. То есть не выкатить там стену текста на экране, не запороть вот именно драматургическую какую-то структуру, а грамотно эту историю интегрировать в игру. И сделать это, не обладая геймдизайнерской компетенцией, весьма проблемно, потому что такой человек должен понимать, как игра работает на своем, ну, более или менее глубинном уровне.
Понятно. А это не искусственное разведение позиций, нет? Почему? Для чего их разводить? В чем необходимость?
Ты имеешь в виду позицию сценариста и нарративного дизайнера?
И геймдизайнера, да.
На самом деле я не сказал бы, что это искусственное разведение, потому что, угу. действительно, Антон прав, очень смежные компетенции. Другое дело, что у нас в России часто, ну, особенно года 2-3 назад, когда мы видели вакансию нарративного дизайнера, мы предполагали, что речь идет все-таки не о геймдизайнере в первую очередь, а о сценаристе. Mm-hmm. Просто появилось очень такое вот определение профессии, и его стали использовать все, кому не лень, не очень-то вникая, в чем разница между сценаристом и нарративным дизайнером. Я согласен с Антоном, что нарративный дизайнер именно чистый, он ближе к геймдизайнеру, чем к сценаристу или писателю, или к игровому писателю, что вообще третья профессия.
Угу. Третья профессия, хорошо. Да.
Ага. А что касается вот необходимости, угу. такого разведения, то здесь я считаю то, что это продиктовано все-таки потребностями практики. Это удобство и это определенная понятность функционала. Потому что геймдизайнер тоже очень широкое понятие. В принципе, все что угодно можно считать угу. геймдизайнером.
Вот в этом-то и вопрос, да.
Да. Тут поэтому, ну, в общем-то, кто-то считает левел-дизайнера под видом геймдизайнера, кто-то разводит эти специальности, но это отдельная тема. Точно так же с нарративщиком. Но если мы собираем команду, если мы хотим, чтобы эта команда работала, каждый человек должен выполнять свою понятную роль. У каждого человека свой инструментарий и свой набор навыков. Если у геймдизайнера-балансера это математика, если у технического ГД это знание скриптов, понимание того, как работают билды и прочее, то у нарративного дизайнера этот инструментарий — это вот та самая драматургия, игровые механики и понимание того, как формируется экспириенс нашего игрока. Но у сценариста скиллсет отличается чуточку, потому что сценарист, он все-таки больше про именно сочинение этой истории. То есть не адаптацию, не технические навыки, а именно работу, ну, с текстами во многом, именно с вот, креативом, умением создать цепляющую, интересную историю. И если сценарист будет качать вот этот свой основной литературный навык, он будет становиться все лучше и лучше. Но если сценариста посадить там, не знаю, там в Unity, в Unreal и попросить его квестовую систему настраивать, он будет ее настраивать, он прокачает навык соответствующий, но его литературный навык может начать стагнировать. Mm-hmm. Точно так же у нарративного дизайнера. Поэтому каждый человек в идеале, если он хочет добиться вот максимального выхлопа, он должен заниматься, ну, как бы качать релевантные для себя скиллы. И как раз вот это разделение профессии, оно позволяет нам выделить те скиллы, которые нужны каждому спецу, и позволить ему на этом сосредоточиться. Ну, разумеется, есть нюансы, потому что мы все люди комбайны по-своему.
Угу. Хотелось привести маленький пример, который иллюстрирует то, что сейчас вот озвучил Антон. Мы с Антоном вообще не только преподаем в тандеме на разных площадках, но и работаем над некоторыми проектами вместе. И у нас такой вот получился тандем сценариста и геймдизайнера. Хотя каждого из нас называют в штатном расписании нардизом, нарративным дизайнером.
Нардиз.
Каждого...
Нардиз. Надо это запомнить. Название подкаста надо назвать «Профессия нардиз».
Название напитка практически, да.
Нардеп. Многие даже предлагают ввести термин «сценардиз», когда это помесь сценариста и нарративного дизайнера. Ну, в общем, да, это примерно про нас, потому что у меня есть сильная сторона, это умение хорошо писать сценарии, а Антон отличный геймдизайнер. И мы друг друга дополняем в создании вот этого игрового опыта, в создании истории при помощи игровых средств как раз. То есть, да, совершенно верно, у каждого нарративного дизайнера есть своя сильная сторона, на которую он должен обращать внимание, которую должен прокачивать и не позволять ей деградировать.
Друзья, а давайте найдем виновных. Давайте найдем, кто же виноват, наконец-то, уже в деградации сценаристов и в том, что вообще появились все вот эти вот нарративные дизайнеры. Не жилось нам спокойно.
Почему действительно?
Нет, Кость, я не согласен с такой постановкой. То есть я не считаю, что есть какие-то виновные. Мы тут все заодно, мы за то, чтобы индустрия развивалась, и мы развиваем ее, в общем-то, своими действиями постепенно. Сейчас ситуация лучше, чем раньше. Нет никакой деградации, наоборот, мы развиваемся. Потому что я помню, лет 5 назад на полном серьезе велись споры, а нужен ли геймдизайнер проекту? Ведь программист может все закодить, художник может нарисовать. То есть без геймдизайнера игра будет.
А геймдизайнер... Было такое, лет 10 назад, 15 только, наверное. Может, 20, но да, было.
Ага, видите, а сейчас уже такие споры кажутся достаточно странными.
Смехотворными.
Да. Да.
И все же, я вернусь к своей мысли о том, кто же виноват в том, что появился нарративный дизайнер.
Кто виноват? Рынок, наверное, виноват. Кто родил нарративного дизайнера?
Нардиза.
У нас есть хорошая ситуация. Вот обратите внимание на то, что компании игровые с течением времени становятся крупнее и крупнее. Да? Есть некий процесс консолидации, когда покупаются издательствами студии-разработчики, крупными гигантами покупаются издательства. Ну, вы можете даже за прошедшие годы посмотреть там Microsoft, приобретающая ZeniMax, в которую входят Bethesda Softworks, ID Software и так далее. Вот, то есть, в принципе, вот этот процесс укрупнения игрового бизнеса идет достаточно активно. Но при этом появляются и, я бы даже сказал, продолжают появляться инди-разработчики, инди-студии, в которых 10-15 человек, и они успешно делают свои небольшие игрушки. Там, может быть, мы сегодня еще коснемся такого продукта, как Little Nightmares, в котором очень прекрасно рассказан нарративный дизайн без текста. А я вообще считаю, что текст – это худший инструмент нарративного дизайнера. Вот. Соответственно, это укрупнение бизнеса приводит к тому, что во всех профессиях, и в программистах, и в геймдизайнерах, и в артистах, начинается некая сегментация. Вот было у нас в инди-студии два геймдизайнера. Они, как Антон рассказывал, и локализацией занимаются, и квесты настраивают, и сценарии пишут, потому что их всего два, или, может быть, еще интереснее, один на всю компанию. Конечно, это человек-оркестр, который делает все задачи геймдизайнерского спектра. Но когда нас становится в студии 200 человек, совершенно разумно опереться на то, о чем, вот как раз, к примеру, Паша с Антоном тоже говорили, это наши хорошие скиллы. Вот Паша говорит, я умею писать крутой сценарий. Так а почему бы эту специализацию не развить и не сказать человеку, вот теперь ты сценарист, а ты нарративный дизайнер, ты там тот самый балансер, монетизатор, левел-дизайнер. То есть, исходя из потребностей компании, мы способны помогать нашим сотрудникам развивать те скиллы, которые у них лучше всего уже развиты, те, которые им интересны. Это не только дает возможности для самого главного, да, создания хороших продуктов, чтобы компания развивалась, быстрее и круче делались игры, но это отражает внутренние интересы сотрудника, позволяет ему прокачиваться, становиться круче, стоить на рынке дороже, то есть зарабатывать фактически больше. Это такое внутреннее корпоративное обучение. Ну, тут, я думаю, вот про корпоративное обучение – это уже тема Олега, да, насколько важно помогать сотрудникам развиваться. И вот такая специализация, она в том числе помогает развитию качества продуктов. Так что мы нашли виновных.
А кто это? Я так и не понял.
Процесс укрупнения бизнеса виновен в том, что появляются левел-дизайнеры, нарративные дизайнеры.
Деньги во всем виноваты.
Какой момент?
Слишком много денег стало в индустрии, и приходится уже
придумывать под них позиции, да? Ребята, у нас есть лишний миллион долларов, надо как-то, давайте придумаем какие-нибудь позиции, уже пора уж там, а то что-то как-то сидим, как лохи. Нет у нас ничего, надо как-то придумать там. Давайте возьмем несколько названий, смешаем их, и из чего-то из этого получим нечто среднее. Кстати, вот это не офф-топ, вообще совершенно не офф-топ, но я хочу уточнить, а вы вот как считаете? Мне кажется, что геймдев сейчас вместо военной индустрии на топчике в целом всяких трендов, да, раньше там военной индустрии все воровали, там, не знаю, механизмы, способы взаимодействия с людьми, даже это, мода оттуда брала идеи, а сейчас все идеи менеджмента тоже из игровой индустрии идут, и то, что у нас уже придумано, там, через 3 года интегрируются какие-то Uber-компании, я имею в виду гигантские компании, сырьевые, не знаю, я к тому, что сейчас вот как я вижу, может, вы меня опровергнете или тоже подтвердите, в целом название позиции уже вообще перестает сильно влиять на то, чем человек будет заниматься внутри позиции, ну, в общем-то. И поэтому даже мы в компании постоянно комбинируем название позиции, потому что сегодня человек делает одно, завтра третье, потом пятое, потом он меняет вообще вектор направления. И уже немножко непонятно, то ли скиллсет просто какой-то набрасывать в поиск сотрудника, потому что вот любое название, оно настолько живое, что сегодня оно есть, а завтра условно его нет. Вот что вам кажется в связи с этим? Так ну, это нет?
Это как история с Т-образными сотрудниками. То, о чем ты говоришь, есть нарративный дизайнер, к примеру, да, раз это наша основная тема, мы возьмем его пример. Вот этот нарративный дизайнер должен быть в крутой компании тем самым Т-образным сотрудником. То есть почему Т? Это значит, есть одна высокая палочка, то есть крутая компетенция этого человека, к примеру, геймдизайн. Есть маленькие вот эти вот ответвления, то есть дополнительные компетенции, и там, не знаю, сценаристика та же самая, да, какие-то технические навыки программирования квестов Unity или еще чего-то. Таким образом, человек на самом деле становится более и более универсальным, и ты его можешь перекидывать между разными задачами, разными проектами, разными видами деятельности даже. Да, наверное, как специалист узкий, он мог бы делать там лучше гораздо конкретно сценаристику, но он способен делать и другое. Это как раз ответ вот этому вот быстро меняющемуся потоку требований со стороны игрового бизнеса. Настолько геймдев сейчас активный и быстро развивающийся, что ну, не может человек вот 25 лет заниматься только одним и тем же. Приходится отвечать на новые вызовы.
Так, а давайте, может быть, ну вот, то есть мы сейчас говорим в общих чертах. Давайте, может быть, прям, ну, разберем на конкретных задачах, что делает нарративный дизайнер на работе. Ну, вот мы говорим о джуниор-нарративном дизайнере. Вот, Кость, предположим, ты взял на работу нарративного дизайнера. Он у тебя пришел на работу. Вот какие там 5 основных типовых задач, которыми он будет заниматься? Прямо давай на конкретных примерах, с именами.
Ничего себе.
Можно выдуманными.
Да, запросто. Давайте рассмотрим это на примере какой-нибудь большой, интересной всем игры.
Чтобы... Да, давайте.
Выбирайте. Вот я сегодня назвал Little Nightmares, это очень нарративная игра. Какой-нибудь Dead Space, ну, или хотите World of Warcraft.
The Last of Us.
World of Warcraft.
Нет, World of Warcraft, он слишком... Нет, давайте нарративную игру. Не, я не верю, что World of Warcraft не нарративная. Я сейчас играю в нарративную игру, поэтому обсуждать будем то, что я вам скажу.
А, Олег, заборол.
Да, Олег, диктатор.
На самом деле нет, конечно, просто я в нее сейчас играю и думаю, какой же там клевый нарратив, это The Last of Us. Ну, собственно, может, знаете эту игру, Лев, вполне, да, наверное.
Ну так, только слышали, знаешь.
Не вторая часть, во вторую я не хочу пока, потому что, опять же, слышал много о ней с точки зрения нарратива каких-то, ну, очень сложных мнений. Вот. А первая, она абсолютно четенькая, такая прям по всем лекалам скроенная нарратива правильного, и там внутри геймплей нарративом хорошим является. Ну, короче, вот, например... Например.
Кстати, да. Давайте попросим наших слушателей написать в комментариях, какую игру вы считаете примером лучшего нарратива в играх. Вот, скажите, пожалуйста, вот Олег говорит, это Last of Us.
Не, он не лучше, одна из неплохих.
Одна из лучших.
Лучше, да, я пока...
Напишите, какие для вас одни из лучших.
Лучше я пока считаю серию Metal Gear Solid, за исключением каких-то странных выплесков, типа как она, Vengeance там была, этого слэшера невнятного. Вот, остальные это прям, не знаю, там не хватает только танцующих в конце болливудских каких-то сцен, чтобы все обнялись и там показали друг другу родимые пятна свои, которые в одном месте. Но в целом мне нравится, как там мутит вообще всю эту историю. Вот, в общем, вот, это мое мнение.
Хорошо.
Я тут хочу один момент отметить. То, что сейчас мы говорим скорее о нарративе этих игр. Если ударяться в такую околонаучную терминологию, ну или просто вообще в терминологию, то нарративом можно считать историю, которая рассказана с помощью этой игры. Но нарративный дизайнер, он имеет дело больше не с самой историей, а с тем, как она рассказана. Поэтому интереснее будет именно с точки зрения нарративного дизайна, а не нарратива. Mm-hmm. То есть в плане истории The Last of Us прекрасен. Mm-hmm. Второй The Last of Us имеет большие спорные моменты по части истории, нарратива, хорошие наработки по части нарративного дизайна и некоторое количество проблем с точки зрения нарративного дизайна. Metal Gear Solid это, ну, вообще-то кладезь примеров великолепного нарративного дизайна. Mm-hmm. То есть там и история отличная, и то, как она подана. То есть вот давайте сделаем фокус именно на нарративный дизайн этих игр.
Давайте, это именно как в процессе игры человек взаимодействует с миром и в процессе геймплея и погружается в этот мир, не всегда даже читая что-то, да, типа того, а просто играя, да, скажем так.
Именно так.
Да. Угу. Это не история словами.
Рабочий день, нарративный дизайнер, The Last of Us, Костя, угу. Что он делает?
Ага, ну смотрите, да, это хороший пример, конечно. The Last of Us интересен тем, что у него мощный сюжет. Это означает, что рабочий день сценариста будет сложный, насыщенный, это действительно вызов. А вот рабочий день нарративного дизайнера игры The Last of Us, я бы сказал, достаточно такой скудненький, потому что средств передачи этого сюжета в этой игре, ну, их не так много. Они все достаточно классические, все стандартные. Во-первых, конечно же, это джуниор-нарративный дизайнер, придя на работу в свой первый рабочий день, должен в первую очередь изучать игровые механики, игровые циклы, то есть внутреннее устройство игры. Он должен поиграть в игру, он должен понять этот билд, как он устроен, и с точки зрения пользователя прощупать, какие он эмоции, ощущения вызывает. Потому что ведь геймдизайн – это что такое? Это вот это математическое описание тех эмоций и счастья, которые будет игра вызывать. Или наоборот, не счастья и восторга, а страха и ужаса. Поэтому первая задача – это с помощью коллег, более опытных, понять, что же за механики, на что они нацелены, какие механики в этой игре считаются нарративными, то есть продвигающими повествование истории, какие механики геймплейные, то есть занимающие время игрока, создающие основное его действие. В этом плане, конечно же, джуниору будет немножко тяжело, потому что у него в голове будет небольшая каша, пока он разберется с игрой, пока что. Дальше ему начнут ставить какие-то прикладные задачи. Это могут быть задачи, связанные с интеграцией в элементы левел-дизайна каких-то объектов, рассказывающих эту нарративную историю. К примеру, есть левел-дизайнер, который создал архитектуру ландшафта, но создал он ее по задачам, по макетам геймдизайнера, в том числе по задачам нарративного дизайнера, который говорит, вот здесь должны гореть покрышки, чтобы показывать вот эту сюжетную историю о том, что была какая-то война или революция, восстание, митинг, там что угодно. А вот здесь будут ржавые консервные банки, чтобы мы продемонстрировали таким образом, что кончается еда, что постапокалипсис. То есть mm-hmm. рассказывать через вот это окружение, через антураж, через графику и левел-дизайн историю и атмосферу мира. Это такая достаточно, ну, стандартная задача. Я не могу ни в коем случае сказать, что она простая, но она типовая. Следующую задачу, которую обязательно поручат нашему уважаемому нарративному дизайнеру, это, наверное, задача, связанная как раз со сценаристикой. Если нет там прям отдельного жесткого разделения, что только сценарист у нас пишет тексты, то, скорее всего, нарративному дизайнеру попросят написать какие-то пару диалогов, интегрировать их самостоятельно с помощью Unreal или Unity, или того движка, на который написана игра, в игру, прогнать, протестировать. То есть ни в коем случае все это тестирование мы не сваливаем на quality assurance. Как и любой геймдизайнер, нарративщик сам запускает, сам отыгрывает, смотрит свои впечатления, вносит какие-то правки и, соответственно, игру настраивает полностью от и до, чем отдать на техническое тестирование QA. И, наконец-то, я бы выделил бы задачи, связанные с тем, что он ставит задачки другим специалистам. Ну, это, наверное, уже уровень не джуниора, да, а там он немножко поработал в компании, даже если он джуниор, но его уже научили, что он понимает, как что делать, поэтому он будет расставлять, как и любой геймдизайнер, задачи на тех же самых сценаристов, на тех самых художников и все прочее. То есть мы можем сделать ключевой вывод, что нарративщик в данном случае – это на самом деле геймдизайнер, все-таки геймдиз, и все его задачи так или иначе связаны с геймдизайном. Просто его приоритет – это не экономика, не монетизация, не удержание. Его приоритет – это как раз повествование и рассказ истории. Он говорит, что я считаю, что люди удерживаются в нашей игре, то есть увеличивают ретеншн благодаря тому, что им интересно играть. Один из элементов того, что им играть интересно, это крутой сюжет. Давайте воспользуемся нашими игровыми механиками и создадим их таким образом, чтобы эти механики рассказывали наш сюжет. Вот, собственно, и все.
Хорошо. Спасибо, Костя. А вот скажи, Павел, если бы ты работал над The Last of Us как нарративный дизайнер, чтобы, ну, какие бы конкретные задачи ты еще выполнял, вот, кроме тех, которые уже сейчас Костя озвучил?
Ну, Костя озвучил очень крутые задачи. Я бы даже сказал, что они идеальные задачи, потому что, ну, я работаю последние годы над мобильными проектами, и я не то чтобы хочу сказать, что качество мобильных проектов как-то хуже, чем качество Last of Us. Подход одинаково серьезен и к тем, и к другим тайтлам. Но на мобильных проектах нарративный дизайнер, он чаще все-таки выполняет функции сценариста. И чтобы по-настоящему сделать то, о чем говорил Костя, то есть прийти к команде и сказать: ребята, давайте сейчас мы возьмем наши игровые средства и расскажем крутую историю, потому что это увеличить наш ретеншн, ну, это вот все остается на откуп самого нарративного дизайнера. Это его личная инициатива. Никто ему таких задач на самом деле не поставит. Чаще всего нарративный дизайнер или сценарист на мобильных проектах получает очень утилитарные задачи. Ну, я могу... я говорю о своем опыте, на самом деле.
Да-да-да-да-да, вот какие? Давай.
Я бы сказал так, что, грубо говоря, 80% рабочих задач сценариста в мобильной студии – это написание текстов все-таки. Да, совершенно верно, что текст – это худшая, пожалуй, нарративная механика, которая у нас только есть. Ничего страшного в текстах лично я не вижу, но Костя сегодня говорил очень справедливую вещь о том, что если есть возможность избежать рассказывания истории текстом, то лучше этой возможностью воспользоваться. Потому что, ну, вы знаете, есть правило такое у кинематографистов – show, don't tell, показывай, а не рассказывай. У нас… игровых сценаристов или нарративных дизайнеров, это правило немножко даже более развито, это involve, don't tell, то есть вовлекай, а не рассказывай и даже, может быть, даже не показывай. И таким образом тексты не всегда лучший способ передать историю. Но, тем не менее, мы, как игровые сценаристы, вынуждены писать огромное количество текстов. Это диалоги, это описание предметов, это название каких-то сущностей, это проектная документация вся, ну, это я немножко уже отклоняюсь в сторону. В общем, если подводить итог и отвечать на вопрос коротко, то большая часть задач, которые мы выполняем как сценаристы, это текстовые задачи. Все остальное уже, даже не знаю, как сказать, все то, что мы говорили про нарративные механики, это уже в остальные 20% умещается.
Да. Думаю, от компании к компании оно довольно-таки разнится, в том числе. Ну, как мы уже поняли, это профессия, которая в разных компаниях по-разному воспринимаются должностные обязанности.
Да, совершенно верно.
Вот, поэтому у нас сегодня такое разнообразие, ну, спикеров, гостей, чтобы каждый именно, ну, на своем опыте в том числе рассказал, что вот какие задачи. Вот, Антон, расскажи, пожалуйста, а вот ты вот как, ну, нарративный дизайнер, с какими задачами чаще всего сталкиваешься на работе? Что делаешь?
Так, ну, дело в том, что последние 2,5 года, ну, точнее сказать, 1,5, я работал над ролевой игрой.
Ну, там нарратива должно быть много в ролевой игре.
Да-да-да, не ММО, но... Ну, в смысле, такая РПГ-песочница, мы так позиционируем. Вот, и там действительно был очень интересный фронт по нарративному дизайну, причем куча, ну, практически все новое для меня. У меня такого опыта не было, поэтому приходилось учиться, вызов за вызовом. И на этом проекте мне доводилось... ну, начал я с проработки общего лора. То есть лор – это, в общем, в целом сценарная задача. Но, тем не менее...
Что такое лор? Расскажи, что такое лор в нашем случае.
Это не ухо, горлонос, да.
Да-да-да.
Лор – это система знаний о мире, это его летопись своеобразная, то есть как этот мир появился, по каким законам он существует, какие в нем есть государства, фракции, какие-то правила фантазийные, там, магическое, фантастическое допущение в его основе. Ну, то есть это то, фактически, из чего наша игровая вселенная вырастает.
Мир, короче. Описание мира.
Да. Да. Угу. Лучше всего с такими делами, конечно, справляется вот чисто сценарист, потому что он много интересных образов может написать, но лор, он очень сильно подвязан на геймплей. То есть вот в моем случае я пришел на игру, где уже были наметки этого лора, весьма интересные, но уже было сделано очень много контента. Ну, то есть фактически лор приходилось адаптировать к готовой игре, и это вызывало свои особые челленджи. То есть, например, вот чисто сценаристу, ну, писателю, которому нравится писать, сочинять, было бы это гораздо сложнее, чем мне, потому что там вот именно творческие ограничения, они достаточно жесткие. Все приходилось адаптировать под геймплей. Я думал об основополагающих сущностях, там основной ресурс в этой игре, и нужно было не только логически его подать в каком-то литературном виде, как такой источник жизни в этом мире, но и сразу иметь в виду, что он будет использоваться в игре там для прокачки, для торговли между игроками, чтобы это увязывалось. То есть я думал одновременно и из геймплейных позиций, то есть каждая сущность лора, она будет одновременно геймплейной сущностью. И с точки зрения художественной. Вот. Это была моя стартовая задача. Как только лор сформировался, уже можно было приступать к сюжету, который из него вырастает. Сюжет, соответственно, подвязан на игровую прогрессию. То есть что должен сделать игрок, чтобы прийти к титрам? Он будет побеждать боссов, он будет решать задачи, он будет выполнять квесты. Это делается вот в очень сильной связке с геймдизайнером. Тут в одиночку нарративщик не сможет это сделать. Но если только он не заведует одновременно и этим фронтом. Дальше выбирал способы, с помощью которых мы лор и сюжет будем подавать. То есть будет ли это подход Dark Souls, когда весь лор подается через намеки, через описание предметов, через кусочки окружения, в которых показаны те или иные сцены, или это будет говориться, например, прямым текстом самими персонажами, или вся история будет развиваться перед глазами игрока. Это имеет очень много разных подводных камней, ну, то есть, как бы, в мультиплеерной игре, где каждый работает сообща или просто живет в этом мире, нельзя сделать историю, которая реально будет разворачиваться перед игроком, потому что мы же не можем каждого игрока сделать спасителем этого мира. Приходится как-то делить эту роль между разными игроками. Вот это вот именно геймплейное ограничение, с которым приходилось иметь дело. Ну вот, соответственно, я выбрал какие-то способы. Я выбрал способы там через описание предметов доносить намеки про лор, в тесном сотрудничестве с левел-дизайнером закладывать интересные моменты. У нас было ограниченное количество NPC, то есть персонажей неуправляемых. И в конечном итоге вот мое решение как нарративного дизайнера было в том, что каждый из этих NPC-шников будет частью общей истории. То есть все вот эти 5-6 человек, они поучаствовали в событии, которое привело мир в свое текущее плачевное состояние. И общаясь с каждым из них, мы видим эту историю с разных сторон. Таким образом, я решил проблему, что у нас немного NPC. Это теперь будет в меньшей степени ощущаться как пустота, а в большей степени будет ощущаться, ну, как бы, в виде эту взаимосвязь между героями. Игрок будет понимать, что он докапывается до более глубокой общей картины. То есть я мог принять решение, что все NPC друг друга не знают, ни с кем не связаны, но тогда в этой ситуации был риск, что игрок с каждым из этих NPC пообщается, выполнит всех эти квесты, подумает, а где еще? А в этой ситуации он понимает, что если здесь почему-то сидят вот эти 5 человек там во всем мире, то почему их так мало? Ага, они все связаны. То есть, ну вот это момент. Я не могу сейчас сказать, будет ли он гарантированно самым оптимальным. То есть, ну, на тот момент я решил, что именно такой вариант. То есть, это не сценарное, на мой взгляд, решение, это решение именно нарративного дизайнера. Потом я проектировал квесты. То есть, у нас, как мы будем эти квесты подавать? Будет ли у нас виджет на экране, который говорит, что у вас есть такие-то, такие-то таски, идите туда по компасу. Или у нас будет квестовая система а-ля Dark Souls, когда нет никакого журнала, NPC нам говорит какой-то намек, а мы уж сами должны догадаться. И только если мы выполним нужные условия, у NPC-шника изменится состояние. Он начнет там говорить что-то другое, он умрет, он изменит свое местоположение. Это тоже решение, которое принимает нарративный дизайнер. Диалоговая система. То же самое. Какой длины будет диалоговая реплика? Будем ли мы озвучивать эти диалоги? Или будем, например, какой-нибудь там джибериш, такое бормотание нечленораздельное давать нашим персонажам. Будет ли звук между закрытием одного и открытием следующего окошка? Будет ли менять свое положение камера во время диалога? То есть это не очень чарующие, не очень интересные вещи, но они очень сильное влияние оказывают на то, как игрок будет воспринимать. Потому что если сделать диалоговую систему неинтуитивной, некрасивой и плохой, он просто проскипает все и вообще не поймет, что там был какой-то текст. То есть вот задача нарративщика, даже если он использует текст, делать так, чтобы текст было приятно читать. В общем, так.
А кому подчиняется нарративщик в целом? Есть ли какая-то иерархия? Или он бог игры, и все подчиняются ему?
Богом, конечно, он может быть в отдельных проектах, но здесь иерархия общая, ну, здесь зависит. Может быть, это лид-нарративщик, который работает на том же уровне, что лид-геймдизайнер. Может быть, нарративщик подчиняется лиду-геймдизайнеру и продюсеру. То есть вот примерно такая иерархия здесь возможна. То есть либо он занимает срединное положение в отделе геймдизайна, либо он наравне с отделом геймдизайна, но, мне кажется, чаще всего все-таки первый вариант.
А мы сейчас заговорили про подчинение. Это подразумевает, что кто-то нанимал себе в подчинение нарративного дизайнера. Вот когда мы говорим о том, чтобы нанять нарративного дизайнера, давайте еще вернемся к вот, ну, конкретным задачкам, что делает геймдизайнер, непосредственно на примере тех вопросов, которые геймдизайнеру будет задавать тот, кто его нанимает, и тестового задания. Мы стараемся в наших подкастах выкладывать примеры тестовых заданий по этой профессии, и в этом подкасте тоже в описании подкаста смотрите пример тестового задания на нарративного дизайнера. Вот, а давайте теперь поговорим про эти тестовые задания. Кость, ты нанимал ведь нарративных дизайнеров?
А то ж.
Какие ты им тестовые задания выдавал? Чего вообще спрашиваешь на
собеседовании? Вообще, все собеседования – это на самом деле интереснейшая вещь. Они во многом проверка на личные качества, насколько человек нам подходит, насколько... Ну, вот я не люблю слово «адекватный», да, оно такое расплывчатое, такое же как позитивное, негативное, оно ничего не несет. Насколько этот человек подходит к компании? Соответственно, первое, о чем мы хотим сказать, это то самое тестовое задание, вопросы на которые являются проверкой хардскиллов. Это, конечно же, написание текста. Ну, куда мы без этого денемся? В любом случае, даже если мы все говорим, что мы не любим много текстов, мы хотим от этого уйти, но они всегда практически будут, поэтому... Первое тестовое задание на нарративного дизайнера, оно такое же, как на сценариста, писать текст. Наверное, задание на сценариста – это в первую очередь текст и много текста, хорошего. Ну, под много я не имею в виду, что нужно писать поэмы, может быть, там я имею в виду несколько заданий на текст. Нарративщику, ну, хотя бы одно нужно. Второе задание должно быть на игровые механики, понимание того, как их друг с другом совмещать, какие-то игровые циклы, то есть, что это вообще такое, как работать. Третье – на инструментарий, то есть, какими средствами мы можем повествовать в игре наш сюжет, продвигать и так далее. Какие технические средства разработки есть у сценариста, нарративного дизайнера, как все эти диалоги, квесты и так далее прописываются. И четвертое, пятое задание можно добавить на различные такие уже нюансы, близкие к конкретно нашей компании. Ну, к примеру, мы там ищем человека на ближе к левел-дизайну или там ближе к квестам или ближе к механикам, ну, вот что-то вот на эту тему дадим. А потом уже этап собеседования. То есть, скорее всего, хардскиллы на собеседовании так вот прям, как с помощью тестового, нам проверить будет тяжело. Тут скорее мы какие-то софт-скиллы проверим. Насколько этот человек способен быть лояльным, для таким дружелюбным, коммуникабельным для коллектива. Мы же все знаем, что геймдев – это вот про ламповость, это про то, чтобы команда была единомышленники, чтобы все делали одно и то же, хорошее стремились к прекрасному. Поэтому... собеседование – этап, который тоже нельзя ни в коем случае пропустить для нарративного дизайнера. Еще, кстати, я бы отметил, что в последнее время, как последствия пандемии, нарративщиков и сценаристов все чаще отправляют на удаленную работу. То есть, если раньше была практика удаленной работы сценаристов особенно, то сейчас это вообще такая, ну, стандартная ситуация. Более того, их часто нанимают на аутсорс. То есть, не обязательно держать в штате, можно нанять. Еще интересный момент с этим связанный, о котором Паша сегодня говорил. Он, обратите внимание, он сказал, что вот я работаю на мобилке, да, там Костя рассказывал про PC-игру. У нас задачи разные. И это очень-очень важный момент, потому что большинство наших слушателей, они же пойдут работать не над Fallout или World of Warcraft, они пойдут работать, в первую очередь, над мобилками. Ну, там, в редких случаях над социалками совсем, да, там, иногда, наверное, PC-продукты, инди-PC, но очень много мобилок сейчас выходит и там в России, и в других странах, поэтому важно понимать, чем занимаются нарративные дизайнеры на мобилках, и еще важнее понимать, что на мобильном рынке вообще есть нарратив. У многих складывается впечатление, что мобилки – это исключительно про механики, трехкнопочные игрушки и так далее. Это совершенно не так. Мобильный рынок безумно развит, и там все больше и больше игр основаны на сюжете и на нарративных механиках.
Какие?
Посмотрите казуальные мобилки. Практически все казуалки сейчас с сюжетом.
Назови. Playrix, который делает знаменитый клип про Остина, который выложила Земфира неожиданно на своей ленте, который набрал уже.
Отличный пример, согласен. И те, кто клонирует, и те, кто делает похожие игры, ну, скажем, вот многие наверняка слышали не только про Playrix, но и такую похожую игру, как Merch Manor, она тоже мобильная игра, казуальная, с нарративом. Очень хорошая, качественная, зарабатывающая. В принципе, я считаю, что сейчас требования рынка таковы, что все практически крутые казуалки должны иметь нарратив.
Хотел сказать, что уже есть даже учебники по нарративу для мобильных игр. Вот, они есть в продаже. И если будет интересно, рекомендую прочитать такую книжку короткую «Narrative Tactics for Mobile and Social Games». Она вышла в 2019 году, то есть она относительно свежая. И там описывается именно нюанс создания нарративного дизайна для мобильных проектов и объясняется, почему хороший нарратив важен даже для казуальных игр.
Вот, вот, видите, друзья, вот Паша дал конкретную книжку, тоже очень рекомендую туда посмотреть. Это книги всегда хороший инструмент. Вот, к слову, мы тоже скоро выпустим прекрасную книгу про то, как попасть в геймдев.
Опа, ничего так... себе, это не та ли, которую я тоже чуть-чуть... смотрел.
Именно, да? Ага. Именно она. Она будет называться «Хочу в геймдев».
Ну, хотите в геймдев, как говорится. Хотите и ходите. В общем, вот.
Да. Я отмечу последний тренд здесь. Сейчас мы все видим, как важно делать крутой нарратив для казуальных мобилок. Что такое казуальные? Это игры с простым освоением. Есть гиперказуальные, где нарратива пока так толком нет, только механика. Есть казуалки, где нарратив – это все. Есть мидкор и хардкор, где нарратив и сценарий присутствуют, но не являются пока на мобильном рынке чем-то прям вот таким must-have, чем-то, что очень важно. Но мы видим тренды, и на PC-рынке мидкорные и хардкорные продукты, наоборот, все с нарративом практически. Это очень интересный момент, потому что он говорит о том, что в будущем, причем в ближайшем будущем, это перспектива где-то 3 лет, все больше и больше мидкорных мобильных проектов также будут использовать сценарий и нарратив как один из ключевых элементов удержания игрока. Это значит, что те слушатели, которые сейчас пойдут работать над мобилками, над казуальными мобилками, заработают за это время там 3-5 лет опыта и потом смогут работать на мобильном рынке, ну, если уж не над мобильными Ведьмаками и World of Warcraft, то как минимум над серьезными хардкорными мидкорными мобилками в качестве сценаристов и нарративщиков. Поэтому я считаю, что это очень и очень востребованное направление. Надо идти.
А вот ты считаешь, а рынок так тоже считает? Как вообще с объемом позиций нарративщиков на рынке? Они прям...
Сложно.
В смысле, очень открытых позиций много людей не хватает? Или людей хватает, открытых позиций мало?
Ты знаешь, проблема в том, что рынок сейчас не всегда понимает, вот, кого конкретно он ищет. Угу. И очень многие позиции, которые должны называться сценарист или нарративный дизайнер, пишутся просто геймдизайнер.
Угу.
И когда человек приходит в компанию, он там уже понимает, что на самом деле-то он, оказывается, должен заниматься нарративом. Причем он хотел заниматься нарративом и не откликнулся на вакансию, потому что там написано геймдиз. Поэтому угу. на самом деле... приходится эту проблему всячески прорабатывать и решать. И, ну, я верю, что, конечно, с течением времени станет лучше, потому что сами работодатели и компании будут более четко указывать позиции, да. Мы же с вами проговорили, что вот эта вот диверсификация, она активно идет, и в том числе она идет в голове не только разработчиков, но и в голове HR-ов. А HR здесь очень важный элемент для того, чтобы эти вакансии формировать, правильно описывать. Соответственно, они будут корректировать те запросы, которые поступают к ним от руководителей, и конкретизировать их. То есть руководитель сказал, я хочу геймдиза. А HR будет переспрашивать, а чем он у тебя будет заниматься, математикой или нарративом? И будет эту вакансию корректнее описывать. Я все больше вижу, как HR внимание к этому уделяют, и считаю, что это хороший тренд. Соответственно, попасть на позицию нарративного дизайнера сейчас непросто. Одна из причин, которую мы сказали, вот это вот то самое. Другая причина. PC-игр делается у нас не так много. То есть там в основном все требуются с опытом. Это значит, что в первую очередь это мобайл, либо инди-PC. Ну, это, кстати, тоже очень хороший инди-PC. Это прям вы получите шикарный опыт, чтобы потом двигаться дальше. Поэтому нужны какие-то конкурентные преимущества для того, чтобы вы стали нарративным дизайнером, который работает в компании. Ну, либо вы должны выпустить свою игру. Это всегда лучший вариант. Я сидел, 2 года делал, выпустил игру. Я в ней был нарративщиком. Вот это идеальный опыт. Либо вы должны поучиться где-то, да, то есть найти best practices, которые вы потом можете использовать. Либо у вас уже есть опыт на инди-проектах, и вы тогда пойдете в более крупную компанию. То есть просто так с улицы стать нарративщиком тяжело, к сожалению. И вакансий не так много, как хотелось бы, потому что многие из них называются геймдиз, не всегда что-то понятно. И опыт любят требовать. Поэтому я считаю, что нужно преимущество иметь.
Да, Кость, я вот как раз хотел добавить то, что вообще я пока не уверен в самой концепции джуниора-нарративщика. Мне кажется, что оптимальный путь – это сначала набить руку на одном из двух полюсов. То есть прийти геймдизом и понять, как формируются игровые системы, или пойти сценаристом и понять, как формируется история. А потом уже, как бы набив себе базовый опыт, получив опору, расширять ее, чтобы найти вот эту срединную позицию. Хотя, может быть, как раз с ростом диверсификации эта ситуация изменится. Просто это именно тот путь, которым я пошел. Угу. То есть сначала вырос как геймдиз, потом вырос как сценарист, а потом уже начал и оттуда черпать.
Кстати, хороший кейс, да, очень хороший, то, что если вы хотите стать нарративным дизайнером, и у вас не получается сходу найти себе хорошую позицию, пробовать сценаристику, пробовать в геймдизайн, и этот опыт позволит вам внутри той же компании либо при смене работы стать нарративщиком.
Да, я вот тут хотел добавить, потому что мне как раз вертится это в голове. Я как бы и тексты писал, и сюжеты придумывал, и баланс настраивал. То есть я прошел, в принципе, в тех профессиях достаточно немало. Но как только возникает мысль, а не развиваться ли как текстовик, литератор, у меня сразу наступает уныние, потому что я смотрю на Пашины тексты и смотрю на свои тексты. Вот, например, однажды мы для мидкорной стратегии, там, для соцсетей комикс придумывали. Там был, короче, фрагмент, когда враги кидали гранату нашего героя. Как я это писал? Враг кинул гранату, граната покатилась и взорвалась. Как это написал Паша? Раздался...
Ну, короче, что-то я там написал.
Остался хлопок, и по помещению расплылся дым. Ну, то есть вот Паша двумя образами прям сформировал картину. Он не написал, что граната катится, он написал вот последствия этого. И у меня вот, я прям читаю и понимаю, вау, как классно, граната взорвалась. А я прямолинейно пишу. Вот это как раз разница. У Паши гораздо сильнее развита та компетенция, у меня в результате другая. И если в прошлом это вызывало фрустрацию, то сейчас приходит понимание, что реально просто каждый выбирает свою сторону. То есть если нужно написать текст, я напишу текст. Он будет хуже Пашиного по определению, но он не будет плохой. И это именно вот это, я и думаю, должно являться хорошим стандартом для профессии. То есть нарративщик, он должен уметь писать, но он не должен писать именно как... Ну, профессиональный писатель, который посвящает этому годы, потому что в противном случае он не разовьет свои геймдизайнерские компетенции. Угу.
Вот как человеку определить, хочет он быть нарративным дизайнером или нет? Что самое важное в целом вот на позиции должно быть у человека из его качеств, чтобы вот понять, это его или не его, и чтобы, ну, добьется он успеха в этом или нет?
Я думаю лично, что он должен испытывать непреодолимое желание рассказывать истории. То есть это некий Я бы сказал, что это некое бардовское такое чутье. То есть ты должен испытывать удовольствие от того, что ты рассказываешь историю. И, собственно, нарративный дизайнер, как мы уже сказали, это человек, который игровыми средствами эту ему историю рассказывает. Если же он станет сценаристом, он может писать эти истории. То есть это еще проще. Что-то рассказать, показать, очаровать как-то зрителя, игрока, читателя. Вот это, мне кажется, первично, потому что ну, я по себе сужу. Если бы у меня не было этого желания, я бы, наверное, очень быстро ушел из профессии.
Хорошо, тогда первое качество – бардовское чутье. Красиво звучит, прекрасно. Второе. Кость, что думаешь?
Костя сразу вспомнил, если нарративный дизайнер – это тот, который должен испытывать любовь и чутье, то монетизаторы тогда получают, который должен испытывать ненависть к игрокам.
Да, смешно. Но что же все-таки для нарративного дизайнера?
А он должен любить тексты, как ни странно. То есть, раз он их пишет, он должен любить это дело, потому что многие пишут, ну вот как сейчас хороший пример Антон привел, текст для того, чтобы просто он был. А иногда хочется обладать литературным талантом, для того, чтобы лаконично, максимально коротко этот текст сформулировать. Вы посмотрите на мобилки. Те мобилки, в которых очень много текста, они перформят хуже, потому что маленький мобильный экран задал новый тренд. И этот тренд из мобайла вышел уже везде просто. И в PC-играх он тоже стал очень важным. Никто не читает стены текста. Все хотят маленькую, крутую фразу, которая просто зацепит до слез. Это вот из разряда... купила детские ботиночки 4-го размера, не пригодились. Там какие-нибудь истории там, в 2 предложения.
Это Хемингуэй, да, Кость?
Да.
Хорошо. Я думаю, есть еще один важный вопрос, который волнует меня, волнует многих, с кем я общался, когда в России будет свой Ведьмак, когда мы выпустим своего Ведьмака, мы говорим про нарративный дизайн, про сюжеты в играх, когда уже у нас будут игры, которые делаются вот такими вот людьми, у которых есть бардовское чутье и огонь в глазах, и деньги, которые готовы этот огонь в глазах спонсировать, и, соответственно, сделают своего Ведьмака.
Вопрос, еще? Кстати, про Ведьмака. Гераклит 2000 лет назад хорошо ответил. Сейчас помню просто. Приходят жители Коринфа к Гераклиту и спрашивают: скажи, ну когда же мы уже в своем Коринфе выпустим 4-го Ведьмака? И Гераклит им отвечает: ну, вы знаете, лучшее, что вы можете сделать, это повеситься и уступить город вашим детям, чтобы ваши дети вместо вас выпустили наконец-то этого Ведьмака. То есть при текущей экономической ситуации делать в России Ведьмака – это тяжело и невыгодно. Ну, вы понимаете, что такое Ведьмак? Это продукт, который многие годы, это не 2-3 даже года, это 5 лет, делается огромной студией, гигантские затраты. То есть просто с точки зрения того, что там нужны очень крутые специалисты, которых не так много, там нужно очень много денег, которыми не хотят зачастую инвесторы рисковать. И этот продукт еще может провалиться, да? Посмотрите, как много PC-проектов крутых проваливается, не оправдывая ожидания игроков. Поэтому я думаю, что в ближайшее время никакие инвесторы не захотят инвестировать в Ведьмаков. И наш с вами удел, если мы хотим действительно такие супер-мега-нарративные игры, это делать инди.
А знаете, почему не хотят инвестировать? Потому что они видят, что есть способы получения денег намного условно быстрее. Это как раз-таки казуалки, гиперказуалки. Зачем инвестировать в какой-то гигантский мир, который надо разрабатывать долго и непонятно как, кучу команд включать, когда можно типа гиперказуальную команду из условных 10 человек там влить в нее там деньги, да, с понятным бернрейтом и сроком подготовки продукта, потом посчитать маркетинг и все. И зачем мне Ведьмак, если можно...
Стороны, да.
Ну, то есть, как бы да. сам рынок диктует эту потребность. И вот мне кажется, что вот когда... То, что уже, в принципе, как это... Не знаю, говорил ли про это Гераклит, но есть там цикличность некая бытия и рынка тоже, когда...
Это у Аристотеля было про геймдев.
Да-да-да, вот, да. Помню, сидели там, как-то обсуждали. Еще Платон приходил. Вот. И, соответственно, говорили про то, что вот сейчас, когда игры начнут усложняться мобильные, но в какой-то момент неизбежно, видимо, все придет к какому-то Ведьмаку. Но тут скорее вопрос, Я бы сказал даже не в том, почему Ведьмака нет, а вопрос в том, почему он вообще в принципе мог быть тогда на тот момент. С чего вдруг рискнули ребята, собственно, этим заняться. Потому что, ну, CD Projekt Red, они все-таки не олигархическая структура, я имею в виду, с точки зрения прибыли, там их не гигантские какие-то были, хоть и хорошие. Я до сих пор не понимаю, для них это, мне кажется, чистейшая авантюра была. Ну, мое
мнение.
Вот. Да. И как они, ну, да. То есть обычно студии даже очень большие после таких вот авантюр, по факту, с треском просто разваливаются. Вот, поэтому
посмотри тут... Visceral Games. Вот они ввязались в такую авантюру и развалились.
Ну, и не только. Можно много чего рассказать. Там и издательство тоже. И это скорее случайная победа, я бы сказал, вот, чем закономерный результат. Так что поэтому, собственно, именно поэтому инвесторы не хотят туда идти, потому что, ну, долгострой такой, который там даже, возможно, аппаратная там революция свершится быстрее, чем этот проект выйдет, и он просто будет не нужен, да, то есть тут прям реально очень много стопоров, поэтому я, честно говоря, не думаю, что действительно что-то немобильное будет прям в ближайшие годы хоть как-то развиваться, за исключением консольных эксклюзивов. У них денег много, это правда. Тут они могут, конечно, кого-то прикормить.
Да. Тут есть нюанс такой, почему вот все так еще. Вот, конечно, если бы я был инвестором, крупным настолько, что мог бы инвестировать по 200 миллионов долларов в создание PC-продукта, я бы, наверное, рассуждал точно так же, как и они. Я бы давал эти деньги только тем, у кого есть достаточный опыт. Mm-hmm. И поэтому, конечно же, Electronic Arts, Ubisoft, Blizzard, они выпускают такие PC-продукты, это нормально с точки зрения инвестора. Давайте вспомним, какая студия игровая в России последние 20 лет подряд выпускает PC-продукты, чтобы шанс на новый PC-продукт, нового Ведьмака, у нее был достаточно приемлемый, настолько приемлемый, чтобы ей дали на это деньги.
Только Atomic Heart, ну и то непонятно, что там у них будет в итоге. Ничего плохого не хочу сказать, просто правда не ясно. Ну, то есть, понятно, будет игра будет, но это не Ведьмак, ну, понятно.
Вот мы хотим этих крутых PC-продуктов, мы сами хотим там поработать. Но вот где эти команды, вот, которые присоединятся и делают Ведьмака?
На мидкоре, в казуальном.
Да.
Да, все так. Ну, потому что все же хотят зарабатывать и жить, ну, как бы, в чем вопрос-то тогда, вот. Поэтому я думаю, что Ведьмака нам ждать не скоро. Другое дело, что истории по Ведьмаку, которые будут мигрировать на мобилки в каком-то том или ином, я не про Гвинт, конечно же, а про какие-то большие, ну, мне кажется, ждут, конечно, своего часа. Опять же, потому что тема нарратива будет востребована, и люди действительно... Ну, то есть, понятно, там, на метауровне люди, которые играют, им история интересна, она их держит. Это не просто потыкать там и поскладывать кубики, а это еще там Остину построить домик, да, ну, тут ясно, тут уже как бы метагейм вот этот вот, он там внятный, четкий, и ты переживаешь за человека, построит он себе новую стену или нет. И если даже, условно, домохозяйка из Тобола. Тобол, есть ли такой город в России до сих пор? Я не знаю, почему я про него вспомнил. Но если ты им занимаешься, если там живешь и периодически поигрываешь, тебе приятнее всяко не просто складывать кирпичики, а там чью-то судьбу еще прожить чуть-чуть. Вот. Но не сильно влезая во все эти перипетии. Так что, блин, мне кажется... Будет мобильный Ведьмак. В общем, вот.
Будем надеяться.
Пользуясь случаем, для тех, кто все-таки хочет делать собственного Ведьмака уже сейчас, то, ну, мы вместе с нашими слушателями образовательных программ часто объединяемся в команде и на энтузиазме делаем игры именно глубоконарративные, с сюжетом интересным, то, что хочется делать самим, потому что мы не связаны необходимостью финансирования, потому что все над проектом работают в свободное от работы время по пару часов в день бесплатно. Вот, поэтому денег на такие игры не нужно, и мы можем долго и интересно делать любые игры, а делаем мы именно те, которые нам нравятся. Если вот у вас тоже душа к такому лежит, или нужно постажироваться, наработать портфолио, свою первую игру сделать, то обязательно, ну, пишите мне, мой контакт есть в описании подкаста, и я познакомлю вас с руководителями этих команд и посмотрю, в какую команду вас можно порекомендовать для того, чтобы вот так постажироваться. Это, кстати, не так просто попасть, чтобы стажироваться в команде, это нужно и собеседование пройти, и тестовое выполнить, но, тем не менее, если у вас душа лежит к играм и хочется наработать портфолио, вот как раз делая именно те игры, которые к душе лежат, то обращайтесь, найдем.
А мы просто нанимаем. Я в очередной расскажу. И мы разрабатываем, кстати, очень интересные проекты. А, кстати, простите, но я не могу не сдержаться. Мы наконец-то анонсировали наш гигантский проект, про который мы много говорили.
Расскажи, какой.
FIFA Online. В общем-то, вот так вот.
Этим все сказано.
Да, да.
Это очень круто. Там, да, там интересно. А это вы с кем делаете?
Да.
Круто вообще. Это будет. А она уже есть на Европе, да, и есть русская. И вы будете русскую локализацию делать или как?
Мы издаем ее, можете почитать новости, и они скажут больше, чем я. В общем, вот.
Поздравляю, да. Это огромный вообще какой-то гигантский процесс, аж это,
да.
Аж вот рот открылся от удивления, насколько это круто.
Так что вот так, да. Да.
То есть это нарратив хорошо, но в топ-гроссинга, топ-10 самых зарабатывающих проектов хочется тоже, да, попасть.
Ну, у нас при этом, как вы знаете, как раз-таки по поводу нарратива, мы очень много работаем с инди-студиями, и у нас есть премиум направление, да, которое этим занимается. То есть я как раз-таки, если уж мы говорим, есть ли у нас подобная тема. И плюс у нас своя разработка, и там тоже сидят и геймдизайнеры, и нарративщики. Вот, поэтому, ну, собственно, есть у нас такого рода тоже вещи. Так что вот так. Периодически нужны.
Да.
Вот.
Это здорово. А давайте теперь обсудим, как готовиться к тому, чтобы стать нарративным дизайнером. Вот давайте предположим, что мы наших слушателей убедили, что все, хочется пойти в геймдев, и хочется именно развиваться в сторону нардиза, как мы его сегодня назвали. А что делать? Ну вот хочется, а дальше-то что? Как реализовать это желание? Что делать дальше? Костя, как думаешь?
Для начала выработать в себе навык доводить задачи до конца. То есть попробовать, во-первых, разобраться, чем занимается нарративный дизайнер. Послушать подкаст Вячеслава Уточкина и Олега Доброштана «Хочу в геймдев», чтобы наконец-то услышать, что же нарративный дизайнер делает. Взять вот эти задачи, попробовать написать самому лор, сценарий, описать игровой мир. Это же безумно интересно. Главная проблема, с которой вы здесь столкнетесь, это довести вашу работу до конца, потому что 90% такие вот, я что-то описал, бросил, начал писать следующий и так далее. Это не дело. На работе от вас будут требовать именно результата. Поэтому попробовать эту работу. Второй вариант. Попробовать присоединиться к командам, чтобы не только как сценарист и как автор, райтер, да, так называемый, текста, попробовать себя, но и как нарративщик, это как раз к Вячеславу, вдруг в какую-то команду вы попадете, безумно круто. Третий вариант – это, конечно, обучение. Обучение – это фактически знание чужих ошибок, потому что за вас уже большое количество людей насовершало все возможные ошибки, они расскажут вам с огромным удовольствием, что вам делать не нужно, для того, чтобы у вас не получились прекрасные игры. Соответственно, вы делаете все остальное. Если бы можно было бы наоборот, то есть дать гарантированный алгоритм того, как сделать игру-шедевр, то, как вы понимаете, этих игр-шедевров на рынке было полно. К сожалению, так не работает, так как геймдев слишком сложный. Физики называют это детерминированный хаос, то есть когда вроде как бы все можно просчитать, но так много переменных и неопределенностей, что эти расчеты займут бесконечное время. Это геймдев такой, то есть что-то все время может поменяться и непонятно что. Поэтому обучение, образование – это всегда большой бонус к тому, чтобы стать нарративным дизайнером. И там вам просто расскажут вообще, с чего начинать, да, как это вообще все делается. Инструментарий покажут, вы сможете посмотреть программки конкретные, вы сможете посмотреть, какие игровые механики повествуют историю. Соответственно, это хороший элемент. Ну и четвертый уже даже, видите, сколько я уже все наговорил. Четвертый момент – это попробовать найти работу геймдизайнером. И с позиции геймдизайнера уже изучать, чем же занимаются сценаристы-нарративщики. Это вот путь, о котором рассказал Антон. Он безумно перспективный, он безумно сложный. Поэтому я бы, наверное, выбрал бы вариант начинать пробовать все самому, учиться, и ни в коем случае не просто так вот я пошел учиться, меня научат всему. Нет, так оно, к сожалению, работает слабо. То, что вам задания дают выполнять, еще лучше самостоятельно вот эти сценарии, сюжеты писать. Таким образом, у вас должно быть какое-то конкретное практическое портфолио. Да, для артиста портфолио должно быть физически реальным, то есть вот прям покажи картинку. Для нарративщика, наверное, это не настолько критично. Не просят его, покажи, пожалуйста, там 25 тысяч сценариев, которые ты написал. Ну, элементарно, потому что на картинку посмотрел, и мгновенно можно оценить качество. А текст нужно будет вычитывать очень долго. Но это для вас, для самих, что вы можете сказать, а я написал 10 сценариев. Да, я написал их в стол, я это признаю, но я пытался, я пробовал. А откуда я взял методологию, как с этим работать? Я прошел вот такие-то там, не знаю, курсы, прочитал статьи, на конференции что-то услышал. То есть это не какая-то пустая основа, это вполне конкретный фундамент, с которого можно двигаться дальше. Поэтому очень и очень важный совет – это, пожалуйста, не останавливайтесь. Пожалуйста, доводите до конца, будьте настойчивы, упорные. Будьте круче, чем мы. У нас, к сожалению, не было такой возможности, когда мы начинали 15 лет назад свой путь в геймдев, негде было учиться, да статей никаких не было почитать. Именно поэтому мы с таким вот огромным удовольствием сейчас стараемся как можно больше материалов публиковать, подкасты записывать, чтобы просто вы не повторили все наши ошибки, вы быстрее дошли до цели. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь.
Поучиться. Ну, я считаю, еще очень важно поучиться. Именно поэтому мы, вот, Костя, Антон, Павел, сделали как раз курс по нарративному дизайну, который начнется 31 марта. Сейчас можно на него записываться, записывайтесь. И именно вот этот вот базовый толчок, мне кажется, курс – это идеальный вариант, чтобы его получить. А для тех, кто уже занимается нарративным дизайном, это возможность структурировать свои знания. Хорошо, про то, что делать, поговорили, про курс. Я хотел еще про книги спросить. Какие книги почитать еще?
Одну уже Константин сказал.
Книжек да. Полно. Книг на самом деле полно, и если интересно, мы можем добавить, если это возможно, в комментарии к подкасту список литературы. Мы своим студентам даем. Вот, ну, наверное, с азов надо начинать. Тот же самый геймдизайн Джесси Шелла, я думаю, все должны прочитать.
Плюсую. Даже я ее зачем-то прочитал, она мне дико вштырила, потому что она, на самом деле, такая мета-книга, которую я буквально вот ее месяц назад прочитал. Читал ее 2 месяца, врать не буду.
Да, долго читался, правда.
И, в общем, очень рекомендую всем, на самом деле, кто в геймдеве работает, она сильно помогает.
Тут, знаете, момент, то, что в ней подается общая база. Не дается конкретных инструментов, которые помогают в конкретных жанрах, никаких этих рецептов, но она формирует базовое мышление, которое можно использовать и в настольных играх, и на ПК, и на мобилках. Вот именно общее представление о том, как складывается экспириенс игрока.
Угу. Может быть, «Герой с тысячи лиц» можно посоветовать в плане сценаристики.
Знаешь, мне кажется, это не академическая тема. Я бы лучше сразу читал Воглера «Путь писателя», потому что там она уже адаптированная, хоть и под киносценарий, но уже ближе становится к игровым сюжетам.
Я бы еще хотел предостеречь людей. Ну, я недавно такую вещь обнаружил, что мы часто с Антоном рекомендуем людям книги, которые мы отыскали где-то 5 назад уже. И, например, мы того же Роберта Маки «История на миллион долларов» рекомендуем часто студентам. А потом я понял, что уже намного больше актуальных современных книг по нарративному дизайну и игровой сценаристике вышло, чтобы тратить время на что-то не напрямую относящееся к нашей специальности. Вот. И поэтому книги по киносценаристике и по литературному мастерству, они, конечно, очень помогут вам, если особенно вы начинаете только писать и начинаете разбираться в том, как работает драматургия. Но если вы хотите, если у вас уже есть писательский опыт, если вы хотите точечно бить в нарративный дизайн, то смотрите на свежие публикации. Мы сейчас с Антоном как раз собираем подборку вот этих недавно вышедших книг. Они преимущественно еще не переведены на русский язык. Вот. Но актуальной литературы много, и лучше, если вы спросите меня, то лучше, наверное, читать все-таки актуальную литературу и специализированную, чем общую какую-то гуманитарную, которая там была актуальна лет 10 назад.
Ты знаешь, я с тобой частично согласен. Частично нет. Я согласен, то, что не стоит очень большой фокус делать именно на такие основополагающие книги, тем более по киносценаристике. Я думаю, что здесь «Золотая середина» — это в самом начале прочитать одну понятную, простую книгу, ну, например, Блейк Снайдер «Спасите котика». Он очень легко воспринимается, в нем содержатся очень верные советы и хорошо доносится принцип, в частности, трехактная структура. Но после этого не читать там Маки, Труби, Мету, вот вообще все это. А после этого можно уже вместо этого читать...
Это не потому, что Маки хуже.
Не-не-не, да, конечно.
Одно выбрать, да.
Да, выбрать что-то одно. Ну, кто-то не рекомендует начинать с Маки, потому что он более такой продвинутый. То есть, мне кажется, Снайдер здесь именно оптимален. Вот. А потом уже начинаются. Есть книги Game Narrative Toolbox, причем простая и advanced версия.
А она разве есть на русском?
Нет, на русском ее нет, но, к сожалению, самые такие толковые источники пока только на инглише. Uh-huh. Вот. Но здесь, знаете, вот самая большая опасность, в которую может попасть человек, это не выполнить рекомендацию Кости. Просто читать и не закреплять свой навык. Вот здесь действительно очень важно получить какой-то боевой опыт. То есть прочитать книгу и сразу же закрепить, использовать методику, uh-huh. которая в ней есть, набить руку. А вообще идеальнее всего, если свой сценарий удастся показать какому-то более опытному специалисту, чтобы он указал на слабые стороны. Это очень хорошее лекарство от графомании.
Есть такое.
Да, то есть сами книги, они относительно... Они незаменимы, но на первом этапе они не заменяют сами по себе практику.
Ну и еще можно, конечно, посоветовать очевидную совершенно вещь. Это играть чаще и играть именно как разработчик, то есть анализировать... нарратив в играх, стараться его как-то фиксировать. Возможно, знаете, как есть дневник читателя, так вести игровой свой дневник и дневник нарративного дизайнера. Отмечать какие-то интересные нарративные находки в чужих проектах и, возможно, их перерабатывать для своих. Но я соглашусь, что есть большой риск для многих людей погрузиться в теоретизирование. То есть очень много читать учебников, выписывать всяких там интересных терминов себе куда-нибудь, жонглировать этими терминами потом в обсуждении с коллегами. Но... упустить практику. Мне кажется, практика, она все равно первична здесь. Есть возможность без всякого вот этого академического опыта начать писать, начинайте писать. Там, конечно, вы наберете уже недостающие навыки и знания, если, ну, при условии, что будете к этому стремиться.
Да, конкретные названия игр прям посоветуем, в которых, с нашей точки зрения, нарратив крутой.
Давайте.
Советуйте.
Знаете, еще один момент хотел договорить вот про это. То, что Паша очень хорошую штуку предлагает про то, что делать деконструкцию других игр. Вот прямо играть и анализировать, какой там нарративный дизайн, какие средства доносят сюжет, был ли этот сюжет понятен тебе самому. Потому что в случае с нарративным дизайнером это не теоретизирование, это наработка, ну, как бы, это способ чутье свое развить, подойти до аппарат и просто увидеть, как это работает вживую. То есть такую штуку, мне кажется, нужно делать регулярно и практически по всем механикам. То есть посмотреть, как диалоги выстроены в игре, работают ли эти диалоги, не тянет ли их проскипать. Посмотреть, какие тут квесты, не кажутся ли они слишком, ну, такими ММОшно-формальными, или они вплетены в повествование. Посмотреть, как игровые механики работают на сюжет. Вот великолепный пример — это Dead Space. Потому что в Dead Space, так как это survival horror, и метрики передвижения базовые, они тоже соответствуют. Наш герой не суперчеловек, он не гасит, там, не знаю, как Doomslayer демонов направо и налево. Он боится некроморфов, он бегает не супер быстро, он стреляет не супер метко. То есть здесь именно возможностями персонажа до нас доносят то, что вы тут выживаете, а не уничтожаете все живое. Это тоже нарративный дизайн. Хотя выполняет его, скорее всего, геймдиз в данной ситуации. Вот, понимаете, и если вы прямо вот проанализируете кучу игр прям серьезно, комплексно, то у вас появится мышление нарративного дизайнера.
Какие игры-то анализировать? Давайте же посоветуем. Во что играть?
Dead Space — хороший вариант.
Да, вполне.
Мне очень нравится в плане нарратива игра Little Nightmares, про которую я уже говорил сегодня.
Первая или вторая?
Обе части прекрасные. У них даже есть мобилка. Very Little Nightmares, которая тоже прекрасна. Игра хороша тем, что в ней нет текста практически. То есть вы нигде толком не услышите речи, не увидите надписи, ничего. То есть идеально все игровыми механиками передавать сюжет, атмосферу, и остается много загадок, чтобы игрок сам догадывался, как вот оно все происходит. Это крутой элемент для обучения. Конечно же, есть абсолютная классика, то есть такие игры, как World of Warcraft, это вот 100% классический набор. Ничего нового, но все абсолютно отработанное. То есть это просто такой must-have знать, применять и так далее. А вот игры типа Dead Space и Little Nightmares, это, конечно, уже как раз какие-то некоторые, ну, уникальные элементы, которые не всегда и не везде используются. Паша, Антон, какие у вас топ-игры?
Я бы посоветовал, ну, если брать игры, в которых очень наглядно показывается, как работают нарративные механики, то я бы посоветовал поиграть в очень известную Journey, путешествие, и, возможно, еще в простенькую инди-игрушку, которую мы с Антоном деконструировали на одной из своих лекций, это Florence. Это имя девушки. Вот она очень простая, она очень короткая, и там нет ни одной строчки текста. И там история любви девушки и парня, и она рассказывается через нарративные механики. Очень наглядно поймете, прям
да, играете и поймете. Она хорошая, простенькая, да, и без... интересная. Да.
Без текстов. И недавно, вот, ну, лично мне очень понравилась игра, в которой есть и текст, и диалоги. Называется она Outer Wilds. К сожалению, не помню студию, которую я разработал. Она получила премию BAFTA в 2019 году. Там потрясающая эстетика в этой игре. И одна из задач нарративного дизайнера – именно выстроить эстетическую систему для игры в частности. Вместе с художниками, с звукачами студии, если они есть в штатном расписании. На самом деле, насколько я понял из интервью создателей, игра родилась просто из одного образа. Это летит маленький человек на маленьком астероиде и играет в космосе на банджо. Из этого яркого образа родилась вот идея этой игры. Поиграйте, она, мне кажется, очень крутая и тоже с хорошими примерами того, как нарративный дизайнер делает линейную историю еще интереснее за счет механик и инструментов.
Если уж говорить про атмосферность и аудиовизуальную передачу, тогда и Gris тоже надо посоветовать.
О, да, да, точно.
Итак, мы сейчас поговорили про классные игры, в которые можно поиграть, чтобы погрузиться в нарративный дизайн и расширить свою творческую составляющую. Но мы еще не обсудили вопрос денег. Денег, которые получает сам нарративный дизайнер, чтобы было что кушать и было на что, так сказать, развивать свои творческие навыки и знания. Вот. Сколько же зарабатывает нарративный дизайнер? Если посмотреть опрос по зарплатной in-game job, то там написано, что начинает обычно junior game дизайнер примерно с $700 зарплаты. Вот что скажете те, кто нанимал нарративных дизайнеров, с какой суммы-то вообще в среднем можно начинать? Ну, наверное, даже поменьше. Ну, вот сколько, со скольких обычно начинают? Там 30, 35, 40, 50 тысяч рублей.
Да, 35-40 – это вот то, что мы самые такие стартовые джуниор-позиции нанимали обычно.
А дальше куда развиваться, во что?
Дальше есть стандартный грейд развития по шкале как раз именно нарративного дизайнера в мидла, в сеньора, в лида. После этого, ну, обычно, конечно, не выделяют какого-то там вот прям совсем нарративщика всей студии, но иногда бывает, когда студии большие, либо когда проекты исключительно нарративные, то говорят, что креативный директор – это человек, который является руководителем всех нарративщиков. Ну, тут есть, правда, сложность терминологии, потому что в других студиях креативным директором могут считать и руководители геймдизайнеров, и человеком, который является полупродюсером, полугеймдизом. К сожалению, вот есть такая неточность. Но чаще мы говорим, что креативный директор – это руководитель сценаристов, нарративщиков и всего вот такого вот нашего самого творческого коллектива в студии. И этот человек может уже получать хорошие деньги. Это может быть там $3000 запросто, может быть больше. Все, конечно, зависит от студии. Там, понятное дело, в студиях типа CD Projekt Red и Blizzard, где нарративу уделяется очень большое внимание, потому что проект сам по себе нарративный, то такой человек может получать ежемесячно там $5000 и так далее, больше. В студиях, где нарратив там чуть менее важен, конечно, поменьше.
Ну что, есть к чему стремиться, это хорошо. Антон, Павел, что скажет? Вы же работаете вообще, получается, в иностранной игровой компании, да?
Работаем, да. Мы работаем на пражскую студию. И я лично сам вообще в Праге нахожусь сейчас. Вот. И Тут я не могу называть конкретных цифр, но мы должны понимать, что зарплаты в Европе, они отличаются от зарплат в России.
Ну, в большую сторону, правильно?
Да.
Ну, то есть, спокойно можно зарабатывать там большие деньги, если пойти еще и в иностранную игровую компанию работать.
Но я бы хотел тут, коротенько тоже вклиниться, что я вчера вот буквально был там в небезызвестном Клабхаусе, как раз общались ребята по поводу заработков в геймдеве в международных компаниях. Надо помнить, что там значительное количество твоего заработка съедают налоги и аренда, поэтому не стоит там думать, что получая там типа 5000 евро в условном каком-нибудь Амстердаме, ты будешь все эти 5000 иметь на руках, потому что 1500 у тебя съест квартира,
конечно,
да. Там еще 30% ты откэшишь за налоги, которые ты сам должен платить, ну и, короче, на руках у тебя там 1500-2000 будут оставаться для того, чтобы жить. Ну, в общем-то, вот.
Ну, у этих... Угу. Да, да, да. Ну, конечно, немножко разница.
Это понятно. Ну, и в ценах, если уж на то пошло.
Да, тоже.
Я к тому, что я не говорю, что не надо никуда ехать, я скорее про то, что надо к этому подходить тоже критично и не думать, что как бы зарплаты выше автоматически переводят тебя на другой уровень, потому что они просто там и уровень расходов значительный. В общем, вот.
Все верно, да.
Друзья, мы с вами поговорили про такую интересную профессию, как нарративный дизайнер. Мы с вами обсудили, чем он занимается на работе, что важное вообще в этой позиции для компании и сколько компания готова платить этому человеку. В описании подкаста ищите полезные ссылки на материалы, которые позволят вам подготовиться к этой профессии, полезные книги, которые почитать, и образовательную программу, на которой поучиться. И, конечно же, пример тестового задания, которое позволит вам посмотреть, готовы или не готовы вы уже к собеседованию на эту позицию. Я очень надеюсь, что те, кто нас слушает, что они, ну, это сделает еще, наш подкаст даст еще небольшой шаг к тому, чтобы пойти в эту профессию и развивать такую творческую, креативную составляющую игровой индустрии, как нарративный дизайн, как мы сегодня его обозвали, нардиз. Ну, как звучит прикольно. Ну что ж, на этом сегодняшний наш выпуск подкаста мы заканчиваем. Напоминаю, что 21 марта у нас состоится целая конференция на целый день, посвященная нарративу в играх. Наши сегодняшние спикеры, Костя Сахнов, там расскажет про рабочий день нарративного дизайнера с презентацией, с ответом на вопросы. Наш сегодняшний гость Антон расскажет там такую интересную тему, как нелинейное повествование и свобода выбора в видеоиграх. Там будут Николай Дыбовский, Сергей Чекмаев, Максим Михиенко, Александр Пугачев и даже писатель-фантаст Вадим Панов. И все они поделятся интересными знаниями как по нарративному дизайну, так и по работе с сюжетами в играх. Вот такая вот штука, так что обязательно приходите. А также записывайтесь на нашу образовательную программу «Основа нарративного дизайна», которая начнется 31 марта. И мы с вами прощаемся сейчас на 3 недели. И ровно через 3 недели мы с вами встречаемся в новом выпуске нашего подкаста «Хочу в геймдев». Все хотите в геймдев.
И приходите.
Ставьте лайк, подписывайтесь на тот канал, на котором слушаете наш подкаст. И, собственно, пишите в комментариях, пишите нам, о чем бы вы хотели послушать, кого бы вы хотели видеть спикерами, какие у вас вопросы. Пишите мне о том, что вы хотите на стажировку, я вам помогу. Пишите нам, нам это очень приятно всегда. Всем большое спасибо и всем пока.
Спасибо большое, друзья. Это было клево. Всем пока.
Спасибо. Пока.
Да, всем спасибо. Пока и удачи.
Да.